Голодный город. 1776 год наступил для Глупого при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особой настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки. Ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик». «А ну, братик-сударик, ложись!» — говорил он провинившемуся обывателю. Или «А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо!» «Потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело!» Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и благоденственным, и удивления достойным. В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением. «Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит», — говорили они. «Зато мы при нем, батюшке, свет узрили. Топереча вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь иди. А прежде сколько одних порядков было? И не приведи бог». Но на 7-м году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный, несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности. Скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтобы обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба. И к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б в минуту крайнего раздражения глуповцев их всех не осенила мысль. «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!» Дело в том, что в это самое время на выезде из города в слободе Навозной цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте она была полна, бела и румяна. Имела большие серые глаза на выкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят, и ходила по улице серой утицей. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике, расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, а Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак и счастливые распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь. Долго ли, коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел. Выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку. «Хочешь, молодка, со мною в любви жить?» — спросил бригадир.
«А на что мне тебя, гунявого?»
— отвечала Аленка с наглостью, смотря ему в глаза.
«У меня свой муж хорош».
Только и было сказано между ними слов. Но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой 2 инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев.
«Кто ваш начальник? Сказывайте! Или, может быть, не я ваш начальник?»
Со своей стороны Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова. А Аленка, вооружаясь ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала:
«Ай да, бригадир! К мужней жене, словно клоп на перину вползти хочет!»
Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.
«Вам, старички, братики, и книги в руки», — либерально прибавил он. «Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому что теперь у нас время такое, всякому свое, лишь бы паронцы были».
Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ.
«Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учить следует».
Стал бригадир считать звезды. «Очень он был прост», — повторяет по этому случаю архивариус-летописец. Но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо. Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились после экзекуции домой, то шатались, словно пьяные. Однако Аленка и на этот раз не унялась, или, как выражается летописец, от бригадировых шелепов пользы для себя не вкусила. Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Аленку.
«Что, дурья порода, надумалась?» — спросил он ее. «Ишь, тебя старого пса ущемило! Или на мою стыдобушку мало насмотрелся?»
— огрызнулась Аленка.
«Ладно», — сказал бригадир.
Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила. Потом подвалилась к Митьке и горько-горько заплакала.
«Видно, как-никак, а быть мне у бригадира в полюбовницах», — говорила она, обливаясь слезами. «Только ты это сделай! Да я тебя и черепки-то твои поганые по ветру пущу!»
Задыхался Митька, и Верости полез уж было за вожжами на палате. Но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел. Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует. Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе кафтан и безобразно кричала:
«На, пес, жри, жри, жри!»
К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила, кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать.
«Ну чему ты, паскуда, жалеешь-то? Подумай-ка», — говорила льстивая старуха. «Ведь тебя бригадир-то в медовой сыте купать станет».
«Митьку жалко», — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отпирался.
«Ничего я этого не знаю», — говорил он. «Знаю только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это, старому псу, прощаю. Жри!»
Тем не менее, Митькиным словам не поверили. И так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал. Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них. Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир в полном мундире каждое утро бегал по лавкам и все тащил. Даже Аленка начала походя тащить, и вдруг ни с того ни с сего стала требовать, чтобы ее признали не за ямщичиху, а за поповскую дочь. Но этого мало. Самая природа перестала быть благосклонную глуповцам. «Новая сия Иезавель», — говорит об Аленке летописец, — «навела на наш город сухость». С самого Вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в Межень, и вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного, и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. В воздухе замечалось словно дрожание и пахло гарью. Земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно. Травы и восходы огородных овощей поблекли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано. Но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою. Даже лебеды не родилось. Скотина металась, мычала и ржала. Не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами. Одни горшечники радовались ведру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет. Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие по легкомыслию пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих унылый вид, забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, но хлеба через то людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ. Стали излюбленные ходить по соседям, и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить. «Мы люди привычные», — говорили одни, — «мы потерпеть могим. Ежели нас топереча все в кучу сложить и с четырех концов запалить, мы и тогда противного слова не молвим». «Это что ж говорить?» — прибавляли другие. «Нам терпеть можно, потому мы знаем, что у нас есть начальники». «Ты думаешь, как?» — ободряли третьи. «Ты думаешь, начальство-то спит?» «Нет, брат, оно одним глазом дремлет, а другим поди уж где видит».
Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем. Когда окончилась жнитва, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.
«Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? Похлопочешь?»
— спрашивали они его.
«Хлопочу, братики, хлопочу!» — отвечал бригадир. «То-то! Уж ты постарайся!»
В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость. Мешали муку с ржаной резкой. Но сытости не было. Пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой. Но и тут настоящей сытости не добились.
«Хоть и точно, братцы, что от этой пищи словно как бы живот наедается. Однако, братцы, надо сказать, самая эта еда пустая», — говорили промеж себя глуповцы.
Базары опустели. Продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдил. «Кои померли», — говорит летописец, — «кои, обеспамятив, разбежались кто куда». А бригадир, между тем, все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый платок. Сведавшие об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор.
«А ведь это, поди ты, неладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь»,
— говорили они ему.
«Да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтобы мы, сироты, за твою дурость напасти терпели».
«Потерпите, братики, всего вдоволь будет.
— вертелся бригадир.
«То-то! Мы терпеть согласны! Мы люди превышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай! Потому не ровен час терпим-терпим, а тоже промеж над глупого человека немало найдется, кабы чего не сталось!»
Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю об Ахаве и Иезавеле.
«И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого», — заключил батюшка свой рассказ. «Очнись, батя! Уже ли Аленку собакам отдать?» — испугался бригадир. «Не к тому о сём говорю», — объяснился батюшка. «Однако о ниже следующем не излишне размыслить. Паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая. Где пастырю-то взять, господин бригадир?»
«Ох, за грехи меня старого бог попутал», — простонал бригадир и горько заплакал. И вот сел он опять за свое писание. Писал много, писал всюду. Рапортовал так: «Коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет», но ни на какое свое писание, ни из какого места ответа не удостоился. А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.
«Что, получил бригадир ответ?» —
спрашивали они его с неслыханной наглостью.
«Не получил, братики», — отвечал бригадир.
Глуповцы смотрели ему нелепым обычаем в глаза и покачивали головами.
«Гунявый ты, вот что!» — укоряли они его. «Оттого тебе, гаденку, и не отписывают. Не стоишь!»
Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резонные ухищрения оказываются бессильными.
«Да, убеждениями с этим народом ничего не поделаешь», — рассуждал бригадир. «Тут не убеждения требуются, одно из двух. Либо хлеб, либо команда».
Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием. Но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего. Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается. Не раздастся ли откуда «ту-ру-ту-ру-ту»?
«Рассыпьтесь, молодцы! За камни, за кусты, по два в ряд!»
Нет, не слыхать. «Словно и бог-то наш край позабыл», — молвит бригадир. А глуповцы между тем все жили, все жили. Молодые все до одного разбежались. «Бежали, бежали многие», — говорит летописец. «Ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в узы. Сии почитали себя благополучными. Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе. Стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще и чума, и для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на 10 кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его гунявым, гаденком и прочее. К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вскоренившемуся истори крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить, дорядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока, самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги. Первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал: «Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь? Сколько начальников видела, а все жив состоишь?» Тогда и Евсеич не вытерпел. «Много годов я выжил!» — воскликнул он, внезапно воспламенившись. «Много начальников видел, жив есть», и, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить», прибавляет летописец. «И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до 3 раз. «Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?» Так начал он свое первое искушение.
«Ведомо», — ответствовал бригадир.
«И то ведомо тебе ли? От чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?»
«Нет, неведомо».
Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся, говорит летописец. Через 3 дня Евсеич явился к бригадиру во 2-й раз, но уже прежний твердый вид утерял. «С правдой мне везде жить хорошо», — сказал он. «Ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света. Мне и там с правдой будет хорошо».
«Это точно, что с правдой жить хорошо», — отвечал бригадир.
«Только вот я какое тебе слово молвлю. Лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать».
«Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится. Потому она, правда, матушка, непоседлива. Ты глядишь, как бы в избу да на палате влезть, а она, правда, матушка, из избы вон гонит. Вот что».
«Что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон». И 2-е искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя Евсеича о правде без нужды беседующего, убоялся его против прежнего негораздо, прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут. Еще через 3 дня Евсеич пришел к бригадиру в 3-й раз и сказал: «А ведомо ли тебе, старому псу?» Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир в свою очередь гаркнул: «Одеть дурака в кандалы!» Надели на Евсеича арестантский убор и, подобно невесте навстречу жениха грядущей, повели в сопровождении 2 престарелых инвалидов на съезжую. По мере того, как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу. «Не бойся, Евсеич, не бойся!» — раздавалось кругом. «С правдой тебе везде будет жить хорошо!» Он же кланялся на все стороны и говорил: «Простите, атаманы-молодцы, ежели кого обидел, ежели перед кем согрешил, ежели кому неправду сказал. Все простите».
«Бог простит», — слышалось в ответ. «Ежели перед начальством согрубел, ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради простите».
«Бог простит, Бог простит». С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было...
«Нет этой нужды горше», — говорит летописец.
То волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир своего крылечка на это глуповское бунтовское неистовство и думал: «Вот бы теперь горошком! Раз, раз, раз! И се небе!» Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались они, начали тихим манером сговариваться, как бы им о себе промыслить. Но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока. Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство — это начать во все места просьбы писать.
«Знаю я одного человечка», — обратился он к глуповцам, — «не к нему ли нам наперед поклониться сходить?»
Услышав эту речь, большинство обрадовалось. Как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться. Что без старания не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем была двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос. Куда идти? Направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.
«Стойте, атаманы-молодцы!» — сказали они. «Как бы нас за этого человека бригадир не взбандировал, лучше спросим наперед, каков таков человек?»
«А таков этот человек, что все ходы и выходы знает. Да, одно слово — прожженный», — успокоил Пахомыч. Оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем «козы» и «общественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую. Никаких других сведений об человечке не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже зараньше было предрасположено к безусловному доверию. Тем не менее, вопрос охранительных людей все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. Отпадшие пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать. Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на болоте, шло своим чередом. На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить, но это раздумье было мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить. «Во все места Российской империи просят пренесчастнейшего города Глупого все нижайшие и всебедствующие во всех сословий чины и людишки, а о чем тому следуют пункты. Первое. Сим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное. И еще доводим, которая у того бригадира Фердыщенко ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того, причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки ямщика, то было в нашем городе смирно, и жили мы всем изобильно. Хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сомнение не ввел. Второе. Более сего пунктов не имеется. К всему прошению вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов». Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту. «Ишь, поплелась!» — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль. «Теперь атаманы-молодцы терпеть нам недолго!» И действительно, в городе вновь сделалось тихо. Глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали, как дела, то отвечали: «Теперь наше дело верное. Топереча мы, братец мой, бумагу подали». Но проходил месяц, проходил другой, а резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали все больше и больше вероятия. Даже отпадшие начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтобы их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если бы бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего. С другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее. Что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Отпустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять опустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал. Но глуповцы не только не устрашались, но, смеясь, говорили промеж себя. «Какую такую новую игру старый пес затеял? Постой!» – рассуждали они. «Вот придет уже бумага!» Но бумага не приходила, а бригадир плел, доплел свою сеть и дошел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников. «Этак он, братцы, всех нас завинит!» Догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади.
Отпадшие вновь благоразумно скрылись.
И, дойдя до градоначальнического дома, остановились.
«Аленку! Аленку!»
— гудела толпа. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко, и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю было угодно, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, а Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа. Застала бедную, трепещущую всем телом, почти безумную.
«Пожалейте, атаманы молодцы, мое тело белое», — говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом. «Ведомо же вам самим, что он меня силком от мужа увел».
Но толпа ничего уж не слышала.
«Сказывай, ведьма», — гудела она, — «через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?»
Аленка словно обеспамятила. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла.
«Ох, батюшки, тошно мне».
Тогда свершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, внесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 сажений. И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы. И вот, в то самое время, когда свершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
«Хлеб идет!»
Явственно раздалось из внутренности пыльного облака.
«Колонну соберись бегом! Трезвону зададим штыком! Скорей, скорей, скорей!»